Глава 142. Что до роскошных хором, Мина фон Хассель знала в них толк. Помимо виллы Баухаус, на которой она выросла, имелись также загородные дома на острове Зюльт, в долине Эльбы и на склонах Большого Явора. А еще поместье дядюшки Герхарда и великолепные особняки семей, с которыми водили дружбу фон Хассели. Но она никогда не видела резиденции, подобной той, что принадлежала Магде Заморске. Настоящий замок. Не те свадебные торты, которые с конца XIX века полюбили германские монархи и аристократы. А мощная крепость из массивного природного камня с квадратными зубцами, крутыми башнями и глубокими рвами. Бастион, выглядевший как тюрьма или цитадель, и оттеняющий сумрак красным цветом своих стен. Гнездышко Магды напоминало кровавый корабль, плывущий по волнам темноты. Здания, расположенные в квартале Далем, в нескольких улицах от виллы Минны, возвышалось в глубине парка, а вот парк, напротив, был не очень велик. Нечто вроде заросшего сада с прудом, который омывал крепостные стены и словно обволакивал их плащом из камыша и мхов. Припарковавшись за пределами имения, они пошли по длинной дорожке из серого гравия, почти светящейся под луной. Замок спал сном темных камней. Свет горел в единственном окне на втором этаже. Трое сообщников поднялись по ступеням, ведущим к главному входу. Изгородь из елей у них за спиной, казалось, рассматривала их с недружелюбным интересом. Где-то раздался крик ночного животного, больше похожий на скрежет лопаты по сухой земле. Дверь даже не была заперта. Они проникли внутрь. Несмотря ни на что, они лелеяли надежду застать врага врасплох. Мраморного человека, наноха, изящную убийцу с белыми волосами. Грубость внешней архитектуры здесь смягчалась немного. Как у дядюшки Герхарда, холл был вымощен мрамором и, можно сказать, взлетал двумя лестницами к верхним этажам. Весь пол был заставлен чемоданами и другим багажом. Княгиня Заморская готовилась к отъезду. Они уже начали подниматься по одной из лестниц, когда Минна остановила их движением руки, указав на приотворенные двустворчатые двери гостиной. Мужчины, кажется, не поняли. Тогда Минна сама двинулась в том направлении. Справа, позади диванов и столиков, выстроились старинные доспехи. Прямо напротив мундиры на портновских манекенах бросали им вызов множеством камзолов, кителей, сабель и шпаг. Такое впечатление, что здесь готовилась битва между военным обмундированием, которое некогда, без сомнения, красовалось на плечах предков династии Заморски. Минна подошла ближе и вгляделась в мундиры. Пробиваясь сквозь сумерки, те упорно блестели в огромном мертвом зале. Она совершенно в этом не разбиралась, но все же могла отличить нагрудник Акербуза от кителя офицера наполеоновской армии. Двигаясь через века, она добралась до формы группенфюрера СС. Очевидно, на досуге польский князь улучил часок, чтобы стать генералом. Минна тут же обратила внимание на одну деталь и чуть не закричала. Ножны, подвешенные на серебряном креплении с выбитым орлом и рунами СС, были пусты. И никакого кинжала поблизости. Бивен и Симон, вошедшие за ней следом, сделали знак, чтобы она вернулась. Но когда она указала на портупею мундира, оба застыли тоже потрясенные. Они попали в точку. Они действительно попали в точку. В само логово убийцы, в его остававшееся вне подозрений убежище, в эту твердыню иных времен, где укрывалась одинокая княгиня. Они вернулись к лестницам и гуськом двинулись наверх, не производя ни малейшего шума. Коридор второго этажа не таил никаких сюрпризов. Обитые темно-красной материей стены с развешанным старинным оружием и чучелами звериных голов. Лакированные деревянные двери высились как часовые в этом зловещем окружении, напоминавшем кровавый сон охотника. Найти покои Магды не составило труда. Лучик света пробивался из-под единственной двери. Они подошли ближе и переглянулись. Им едва не пришло в голову постучать и подождать позволения войти. Но сейчас это было бы неуместно, крайне неуместно. Твердой рукой Бивен, как и положено истинному нацисту, не снимавший перчаток, взялся за дверную ручку и повернул. Через секунду все трое оказались в спальне, почти удивившись царившему там резкому, хоть и боковому свету. Жесткое освещение, выделявшее каждую деталь, подобно лампам морга. Цветочные обои, туалетный столик в стиле ар-деко, толстый ковер в розах. Спальня девочки-подростка. Княгиня или цыганка, как угодно, в ночной рубашке и теплом свитере сидела на кровати, обхватив руками колени. Две лампы по обеим сторонам широкой постели высвечивали ее, как киношные прожектора. Она прижимала к себе подушку и горько плакала. Ее лицо было залито светом, как у беломраморной статуи под дождем. Я спрашивала себя, придете ли вы до моего отъезда? Симон сделал шаг вперед, как бы перехватывая инициативу. Минна не знала, что произошло между ними, но накануне она заметила их в оранжерее среди клубов пара. Симон любил или чуть не полюбил это видение и снов, эту фурию с отточенным кинжалом. «Магда?» — пробормотал он. Она остановила его жестом капризной княгини, потом утерла лицо подушкой. «Меня зовут Лена», — она шмыгнула носом. «Лена Вана. Магда Заморски так назвал меня деда». Симон покачал головой. Кажется, он верил ей и не верил. «Кто такой деда?» Будто эхом откликнулся он. «Станислав», — жеманно пролепетала Магда, накручивая на палец белую прядь. «Князь из дома Заморски, вельможа из польской шляхты. Говорят, он прямой потомок сарматов, скифского племени античных времен. Ну, деда, мой возлюбленный». «Мой муж». Симон кашлянул, то ли прочищая голос, то ли пытаясь вынырнуть из кошмара. «Почему ты так его называешь?» 52 года разницы в возрасте. Тебе это ни о чем не говорит, малыш Симон?» «Рассказывай, Лена», — ответил он. «Мы хотим услышать все, и заклинаю, ничего не забудь. Это не суд. Это твой последний шанс донести свое слово до людей».